Мои дорогие друзья, братья и сестры, у нас снова есть возможность обратиться к Священному Писанию. Сегодня небольшое изменение. Я расположен был продолжать вот нашу тему, которую мы рассматривали. Это духовный рост. Мы рассмотрели с вами две ступени, как вы помните, вернее, три ступени. Говорили о положении питаемого, говорили о младенце и говорили о детях. Поскольку мы как-то с вами ранее рассматривали вопрос учения о крещениях, о котором Павел пишет послание к римлянам, простите, к евреям в 6 главе, то ряд предложений поступил, чтобы можно было коснуться вопроса о крещении Духом Святым. Поэтому, я думаю, это нормально, в принципе, что есть в этом возможность говорить об этом. И тем более, что, думаю, действительно, наше внимание сегодня может быть опять обращено на действия Духа Божьего, поскольку Его Господь оставил на земле, Христос, когда сказал: «Я пойду, а вместо Меня придет Дух Святой, Дух Утешитель, который наставит вас, научит», и так далее, и так далее. Друзья, очень серьезный вопрос, и тем более, почему мы об этом говорим, потому что в истории христианства всегда было, что вот когда представлялась истина евангельская, всегда возникали, и понятно, что сатане это никогда не нравилось, и делалось все возможное для того, чтобы людей увести в сторону. И неудивительно, что первые соборы, которые проходили в ранней церкви, то есть собирались со всего мира христианского служителей, для того, чтобы рассматривать не вопросы моральные, обратите внимание, а вопросы доктрин. Практически все соборы касались вопросов отклонения от Писания. Не было бы отклонения от Писания, не собирались бы соборы. Это очень важный момент. И неудивительно, что первое вероисповедание, которое было у апостолов, оно было очень короткое. Там 6 или 7 предложений. «Верую во единого Бога Отца, всемогущего Творца, неба и земли». Вы хорошо знаете, это достаточно короткое вероучение. Когда мы говорим о том, во что сегодня верят, скажем, христианство, вы хорошо знаете, что это уже не 5-6 предложений, а это уже книги. Почему они возникали? Какая была необходимость возникновения этих книг? Всякий раз, когда в истории христианства поднимался вопрос, какое-то отклонение от Писания, то на него церковь реагировала. Взвешивали, рассуждали, анализировали, исследовали. И если явно было видно, что это ересь, что это отклонение от Писания, то именно в пункте, вернее, в вероучении церкви всегда появлялся пункт против этого заблуждения. Это главная причина, почему вероучение всегда расширялось. И думаю, что и сегодня, в принципе, только в 20 веке, конец 20 века, подарил десятки, если не сотни новых ответвлений, новых направлений. Просто иногда диву даешь, ты знаешь это. Где-то думаешь, а есть ли вообще необходимость даже перечислять то, что появляется. Есть Священное Писание, и на этом Писании следует стоять. И ранняя церковь, уникальность ранней церкви была в том, что они ежедневно, это важно отметить, они ежедневно для чего собирались? И вот самое главное, самое первое, собирались и пребывали в чем? 4 действия проявлялось. Самое первое, что является самым важным, пребывали в учении апостольском, обратите внимание. Не проповеди, проповеди потом появились. Самое важное было быть правильно наученным. И Христос говорил: идите крестите, научите их. Они ежедневно пребывали в научении, в учении апостольском. После этого, как следствие, это общение. На третьем месте хлебопреломление. И на четвертом месте это молитвы. Неудивительно, что ранняя церковь придавала особое значение тому, чтобы люди были правильно научены. Это очень важный момент, на который сегодня, я думаю, необходимо обратить внимание. Почему мы достаточно часто соприкасаемся с такими моментами? Ну, а меня не научили, а нас так не научили, друзья. В принципе, вот задача Церкви Христовой в том, чтобы следовать Священному Писанию. И для того, чтобы следовать Ему, пожалуйста, оно есть у каждого. Я думаю, что вот в этом брат говорил, что отступление от первоапостольской церкви. Да, это достаточно часто фраза сегодня звучит. Это действительно так. Кто мешает сегодня возвратиться к первоапостольской практике? Кто мешает? Никто не мешает. Давайте возвратимся к учению апостольскому. Давайте возвратимся к тому, чему учили апостолы. Давайте будем стараться понимать так, как они понимали, исходя из Священного Писания. Сегодня у нас будет одна из попыток, мы уже несколько вопросов очень серьезных поднимали, которые связаны с доктринами. Мы говорили с вами, помните, учение о крещении, где рассматривали упоминаемые в Новом Завете 7 или 8 крещений. Мы говорили о спасении, мы говорили о грехе, мы говорили о покаянии, помните. Это доктринальные вопросы. Это вопросы, которые Священное Писание освещает, и все-таки, надо прямо сказать, дает достаточно информации. Писание дает достаточно информации для того, чтобы иметь правильное представление о том или ином вопросе. Очень важно отметить, что если правильно человек научен, то он правильно будет поступать. Я думаю, вы очень хорошо это понимаете. Если человек правильно научен, он будет правильно поступать. Я стою на позиции, главное для человека действительно научить его, чтобы он уважительно относился, во-первых, к Священному Писанию, чтобы Священное Писание было на первом месте. Если он будет уважать Священное Писание, он будет правильно проповедовать, он будет правильно молиться, он будет правильно петь, он будет правильно играть на музыкальных инструментах, он будет вести правильный образ жизни, не так ли? Вот почему церковь всегда обращала внимание на научение. Вот почему в ранней церкви на первом месте даже не проповедь была, а научение, пребывать в учении апостольском. В истории христианства очень много моментов, надо прямо сказать, что нет ни одной доктрины, которую мы сегодня знаем, которая бы не оспаривалась. Доктрины отшлифовывались в борьбе с ересями. На первых порах спорили о природе Христа. Бог он или не Бог? Современные свидетели Иеговы, движение, которое взяло свое начало оттуда, с глубины еще, которое отрицает божественность Иисуса Христа. Христос – это не Бог. Христианство четко определило на Первом соборе, что это ересь. Что ересь – это отступление от Писания. И поэтому, безусловно, по отношению еретика Писание прямо говорит. Это было предложено Арию, как тому, который внес эту ересь. Было предложено отказаться от заблуждений. А дальше Писание прямо говорит, еретика после первого и второго вразумления – это Священное Писание. Поэтому на основании Священного Писания и выносились такие решения, для того, чтобы защитить чистоту евангельского учения. Когда Писание говорит о церкви, церковь – это столб и утверждение истины. Церковь не вырабатывает истину. Церковь истину не вырабатывает. Она ее призвана знать и поддерживать. Истина в Писании. Истина во Христе и нигде в другом. И для нас сегодня очень важно понимать, что всегда это было в христианстве. То в одну, то в другую, то в третью сторону тянул сатана через отступление, через заблуждение, через ереси. И надо сказать, что слава Богу, что Христос не зря сказал, что врата ада церковь мою не одолеют. Церковь всегда находила мужество распознавать эти заблуждения и высказывать свое четкое определение. Это ересь, это заблуждение. Спорили о природе Христа, спорили о природе Духа, ну как спорили, ереси появлялись. Спорят и сегодня о Духе, мы приближе к нашей теме. Итак, крещение Духом Святым, оно стоит наряду со многими другими крещениями. Некоторые моменты позволят напомнить, которые мы уже рассматривали. Иоанн Креститель – это самый последний пророк Ветхого Завета, который подготовил путь ко Христу. Он так говорил, так о нем Ветхий Завет говорит. Он прямо сказал, что Христос будет крестить вас Духом Святым. Христос, никто другой. Поэтому, стоя на этом тексте Писания, мы утверждаем, как христиане, как последователи Библии, что крестителем, Духом Святым является исключительно Христос и никто другой. Исключительно Христос и никто другой. Теперь вопрос главный, куда погружается человек. Слово крещение, это слово погружение. Я думаю, это всегда правильно для нас, если иногда может сложно сразу сориентироваться, где в Новом Завете мы встречаем слово крещение, заменяйте его словом погружение, потому что это буквальное значение этого слова. То есть Христос будет погружать нас Духом Святым, не в Дух Святой, а Духом Святым. Куда будет Христос погружать? Иоанн Креститель не сказал. Почему? Потому что далее Павел открывает, куда будет Христос погружать? В церковь свою, в тело свое. А для Иоанна Крестителя тайна церкви была сокрыта. Это был пророк Ветхого Завета, поэтому он не мог сказать, куда будет погружение Духом Святым. Когда Павел говорит, нам открыта эта тайна церкви посредством Духа Святого, то он пишет в своем послании, мы находим эти слова в 1 Коринфянам, глава 12, стих 13, прямо написано, мы одним духом крещены, то есть погружены в одно тело. Итак, соединяя слова Иоанна Крестителя, что Христос будет крестить вас Духом Святым, с этой же фразы начинается мысль Павла, мы одним духом погружены, и уже сказано, куда? В тело. Надо отметить, что апостол Павел выделяет важную деталь. Когда он говорит о крещении Духом Святым, Он не употребляет какие-то другие имена, приписываемые к церкви как-то, невеста, дом Божий и так далее. Но он употребляет слово «тело». Почему? Потому что на этом примере Павел показывает, как работает церковь Христова. Итак, Христос единственный, кто вводит в церковь, и никто другой. Когда Он вводит, будьте внимательны, это право принадлежит Христу. Когда мы проводим беседы с крещаемыми, и мы иногда говорим им, друзья, вот тебе, брат, бы воздержаться от крещения. Мы практикуем такое? Почему мы это делаем? Почему, скажите, пожалуйста? Потому что мы усматриваем, что человек не готов. Если мы, люди, способны усмотреть готовность или неготовность, братья и сестры, следует всегда понимать, что Христос намного лучше знает людей. Поэтому момент для крещения Духом Святым, Христос выбирает своевременный. Можно усматривать, у нас не время сейчас говорить об этом, что крещение Духом Святым наступает после возрождения. После возрождения или рождения свыше, что является взаимозаменяемыми понятиями. Итак, Христос нас погружает в тело свое. Телом Его является церковь. Сегодня продолжаются дискуссии. А когда это крещение? Самый главный момент. У нас Писание прямо нигде не говорит, когда наступает это крещение. Это право принадлежит Христу и только. И Он усматривает это время. И Он погружает человека в то время, когда он готов к тому, чтобы быть крещенным Духом Святым. Или погруженным, или введенным в тело Христово. Важный момент, какие могут быть сегодня, мы трудно сказать, когда конкретно может происходить крещение Духом Святым. Писание нигде об этом прямо не говорит. Но Писание дает нам право говорить о том, как мы, как люди, можем знать, крещены ли мы Духом Святым. Сегодня в христианстве предлагается своя альтернатива. Один так говорит, другой по-другому. Я хотел бы предложить вам обратиться к Писанию и вновь задать вопрос. Что такое крещение Духом Святым? Мы говорили об этом. Это погружение человека в тело Христово, в церковь. Не так ли? Так говорит Писание. Если человек погружается в тело Христово, если туда погружается, главой тела кто является? Христос, не представитель церкви. Главой церкви является Христос. Отсюда вытекает первое доказательство, как можно знать, что я крещен Духом Святым. Это первое, полное подчинение Христу. Не так ли? Если я член тела Христова, то любой член тела подчиняется центральной нервной системе, головному мозгу, голове, другими словами. Вот это и есть первое доказательство, полное подчинение Христу. Второе доказательство. В теле Христова много членов, не так ли? Павел в послании к Коринфянам прямо говорит о том, какие отношения должны складываться между членами церкви. Заботятся друг о друге члены церкви, не так ли? Вот это и есть второе доказательство того, что мы крещены Духом Святым. Если мы в теле Христовом, первое, мы полностью подчиняемся Христу, как главе церкви. Второе, мы находимся в тесных, теплых отношениях друг с другом. Горе брата – это мое горе. Радость брата – это моя радость. Именно вот этот текст, именно вот это взаимоотношение друг с другом отчетливо показывает принцип действия церкви. Когда Яков пишет, вы друг друга угрызаете, вы друг друга съедаете, молитесь, но не получаете. Почему? Потому что просите нас для себя. Вот здесь и думаешь, о каком тогда членстве в теле Христовом идет речь. Павел поднимает серьезные вопросы. Откуда у нас сплетни, откуда у нас то, другое, третье? Друзья, сплетня – неправда о ближнем. Если я недоброе говорю о ближнем, показываю ли я тем самым, что он для меня брат, член тела Христова? Как вы думаете? Вот это серьезные вопросы. Это достаточно серьезные вопросы. И если мне все равно, если я с большим удовольствием иногда, знаете, я тебя утоплю, друзья, это явный показатель того, что человек не находится в теле Христова. Потому что в теле Христовом друг о друге заботятся. Это серьезный показатель, на который Писание обращает внимание. Итак, два доказательства того, что человек крещен Духом Святым. Это первое, полное подчинение Христу. Второе, доброе отношение, любезное отношение, христианское отношение друг к другу.
Когда Христос вводит человека в тело свое, то Он его помещает на место какого-то члена. Ну, то есть, Он ему предназначает какую-то роль, не так ли? Мы не можем думать о том, что Христос вот взял человека, вот он готов к крещению, и он смотрит, вот тело, то есть церковь. Давай попробую его на место мизинца помещу, посмотрим, как он там работать будет. О, не получилось, давай сюда его перемещу. Абсурдно думать так о Христе. Христос знает нашу способность, знает нас и знает, где мы лучше можем себя проявить, когда мы пришли к Богу. Поэтому Он сразу нас помещает на то место в церкви, где мы будем трудиться. Обратите внимание. И в связи с этим, конечно, переходим к следующему вопросу – дары. То есть, Писание прямо говорит, я хотел бы рассмотреть ряд текстов, Писание прямо говорит о том, что дар Духа Святого – это проявление Духа Святого на пользу. Это серьезный момент. Если это дар от Духа, то он без Духа не может проявляться. Мы обратим внимание на тексты Писания. Очень важно отметить, одну деталь, что Священное Писание, говоря о дарах, говорит нам о, вернее, три книги Нового Завета говорят о дарах Духа Святого. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Полный список, 21 дар, это полный список, то есть упоминаются те дары, которые в Библии. Это не значит, что сегодня Бог не может дать какой-то дар, который не упомянут в Священном Писании. Это Его право. Это не наше право Богу диктовать условия. Дай мне вот этот, не нравится, только вот этот, у всех этот, и мне дай этот. У Него много даров. И Он распределяет их не так, как я хочу, обратите внимание. Будьте внимательны. Не так, как я хочу. Не так, как общество хочет. Он распределяет, он независим от людей. Он не советуется с людьми, кому какой дар дать. Он дает дары так, как ему угодно. Так написано. В Священном Писании упоминается 21 дар. Первый список даров мы встречаем в послании к Римлянам в 12 главе. С 3 по 8 стихи. Здесь 7 даров мы находим. Римлянам, 12 глава, с 3 по 8 стихи. Я думаю, что мы не будем зачитывать, потому что время торопит, нам ряд других вопросов надо рассмотреть. Это первое упоминание. Римлянам, 12 глава, с 3 по 8 стихи. 7 даров. Далее, первое послание Коринфянам, 12 глава, с 8 по 11 стих. Здесь 9 даров. Вы можете их перечесть. Далее, третья книга, которая говорит о дарах, это послание к Ефесянам, глава 4, с 7 по 11 стихи. Здесь 5 даров. В общей сложности мы насчитываем их 21 дар. Надо отметить одну важную деталь, что источник даров, традиционно мы говорим, это дар Духа Святого. Я хотел бы уточнить, хотел бы вместе с вами сейчас, я думаю, что братья нам помогут высветить эту информацию. Пожалуйста, первое послание Коринфянам, глава 12. Давайте мы прочтем с 4 по 7 стихи. Я надеюсь, братья нам помогут высветить, чтобы текст был перед нами. Первое послание Коринфянам, глава 12, с 4 по 7 стихи. Здесь Писание прямо нам указывает на то, что в раздаянии даров принимает участие вся Троица. Дух Святой, Он через Дух проявляется, но в раздавании даров принимает участие вся Троица. Обратите внимание, я думаю, что сейчас помогут. Мы читаем здесь следующее. Дары различны. Дальше. Но Дух один и тот же. Дары различны, но Дух, идет речь о Духе Святом, один и тот же. Дальше. И служения различны. Дальше что написано? А Господь один и тот же, речь о Христе. Дальше. И действия различны. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Обратите внимание, дар – это проявление Духа на пользу. Стих 7, мы читаем. Но каждому, будьте внимательны, каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому. Бездарных людей нет. Позвольте сделать небольшое вступление. Сегодня почему-то модно задавать вопрос, а как узнать, какой у меня дар? Я в этом усматриваю уклонение, или вернее, попытку сатаны увести нас в сторону от реальности, от библейской позиции. Почему мы задаем второстепенные вопросы? Почему не задаем первый вопрос? Какой у меня дар? Подожди, а каким ты должен быть, чтобы дар у тебя был? Мы исходим с того, что все у нас дары есть. Подождите, ты каким должен быть, чтобы дар у тебя был? А затем уже какой у тебя дар? Мы говорим, если, когда Христос помещает нас в тело свое, Он помещает нас на место того члена тела, который будет работать. В чем проявление вот мизинца или указательного пальца заключается? В чем, скажите, пожалуйста? Не в том, чтобы говорить, не в том, чтобы ходить, не в том, чтобы смотреть. Функция мизинца заключается в том, чтобы подчиняться голове. Пришла команда от головы Церкви Христа, безоговорочное выполнение, вот это и есть повиновение Христу, вот это и есть пребывание в теле Христовом и доказательство того, что мы крещены Духом Святым, то есть мы погружены в тело Христова. В этом моя функция заключается, поэтому, друзья, мы чуть позже коснемся вопросов еще, но думаю, пока немного забегу наперед. Дух, простите, дар Духа Святого проявляется в нас по действию Духа Святого. Мы дальше будем говорить о различных дарах. Не один дар всем, а различные дары. Дар получается от Духа Святого при участии всей, он проявляется непосредственно при участии Духа Святого. Но в раздавании даров принимает участие Отец, Сын и Дух Святой. Стихи, которые мы только что рассмотрели. Писание говорит, каждому дается проявление Духа на пользу. Время получения даров, если задать такой вопрос, мы уже говорили об этом, это непосредственно время, когда Христос вводит нас в тело свое, в церковь. Непосредственно об этом идет речь. Речь идет о созидании церкви и росте в ней, когда мы входим в тело при крещении Духом Святым. Я не буду повторяться, мы об этом говорили. Суть крещения Духом Святым в том, что Христос Креститель, средство или при помощи Духа Святого, точнее, мы погружаемся в тело Христова. Дух Святой нас не крестит. Этого нет в Священном Писании. Нас крестит Христос. Это библейское крещение Духом Святым. Дух Святой не крестит. Текст, на который был написан Новый Завет, категорически не поддерживает это мнение. Откуда оно сегодня рождается, что вот Дух Святой нас крестит? Это мысль чужда Священного Писания. Итак, время получения даров, это крещение Духом Святым. В ваш момент далее идем дар, дар Духа Святого. Это проявление Духа на пользу, так говорит Писание. Дар – это проявление Духа на пользу для созидания Церкви. Опять мы читаем 1 Коринфянам 12:7, то, что цитировалось. Дары распределяются как Ему угодно, но не так, как нам угодно. Поэтому сегодня есть практика у некоторых верующих. Вот дай мне вот этот дар. Братья и сестры, трудно сказать, как дать какую-то точную оценку такому поведению. Мы говорим о том, что Священное Писание не оправдывает эту практику. Он распределяет дары, как Ему угодно. Захочет тебе дать вот этот первый дар, ты его получишь, потому что Ему так угодно. Ты не имеешь права требовать, дай мне вот этот, потому что у всех он. Мы коснемся некоторых текстов Писания, которые прямо об этом говорят. Не может быть так, чтобы в церкви был один дар, не может быть этого. Павел говорит, если все тело глаз, то где же ухо, где же рука? Если все рука, все тело рука, один член, одна функция у него, то где же нога? Павел взывает к здравости людей. Что же вы делаете? У Духа Святого много даров. Вот какой захочет дать дар, такой даст. Такой даст. Задача моя, если я в теле Христом, повиноваться, не ожидать, дай мне дар, а ожидать команду от главы церкви. И вот то, что придет оттуда, оно будет осуществляться в моей жизни при содействии Духа Святого. Это проявление Духа на пользу. Без Духа Святого команду от главы церкви мы не можем выполнить. Без меня не можете делать ничего, обратите внимание. Если мы в теле Христовом, мы не можем сами себя ничего делать. Писание серьезно нас предупреждает об этом. И мы непосредственно приближаемся к очень сложному посланию. В каком случае сложному? Оно не сложное послание Коринфянам. Послание Коринфской церкви, вот из всех церквей, которым были адресованы новозаветные послания, было самое проблематичное. Там больше всего тревог было, больше всего проблем. Я бы хотел на это обратить внимание. Именно в этой церкви нигде, ни в каком другом послании, никто из авторов Нового Завета не поднимает вопрос дух даров, пророчества и дара языка. Почему Духу Божьему было угодно это указать? Я хочу обратить внимание на саму церковь. Давайте мы обратим внимание на то, что Писание говорит нам, о том, что из себя представляла эта церковь. Это поможет нам правильно относиться и к дарам Духа Святого, и особенно к дарам, о которых сегодня много ведется дискуссий. Итак, самое первое, Павел пишет в первой главе. Мы находим эти слова в первой главе. «Мне стало известно от домашних хлоиных, что между вами есть разделение». Написано? Написано. Разделение в церкви. По какому признаку? Группировки. Я Павлов. Я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Это группировка. За кем пойдем? Неудивительно, что на этом основании сегодня христианство, и, к сожалению большому, и порождает новые деноминации. Вот новый, за ним пойдем. За кем пойдем? Есть один, за кем мы имеем право идти и правильно идти, это, простите, Христос и никто другой. Итак, самая главная проблема в Коринфской церкви – это проблема разделения внутренних. Во что это вылилось? Во что это вылилось? Обратите внимание, Павел пишет, глава 3 вот этого послания, сначала буквально, я читаю именно из этого послания, пишет так. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Дальше. «Но как с плотскими, как с младенцами». Будьте внимательны. Павел оценивает положение Коринфской церкви как младенческое. Мы с вами говорили о младенческом состоянии в прошлой беседе. Это младенческое состояние. Скажите, пожалуйста, младенец понимает духовные высоты? Мы никуда не денемся, об этом-то идет речь. Павел говорит, я хотел с вами говорить как с духовными, но я не мог. Я хотел, но я не мог. Потому что ваш разум, я хочу вас поднять немножко выше к духовным высотам, а вы здесь еще под столом пешком ходите. Вы же младенцы. Вы плотские, он прямо их называет так. Обратите внимание, разделение – это первый признак, это дорога к плотскому состоянию, к младенческому состоянию. И далее Павел показывает, во что выливается это плотское состояние или младенческое. Я хочу обратить внимание на тексты Писания, вы можете это проверить. Самое первое, смотрите, то, что мы видим, я обращаю внимание на ключевые вопросы, их очень много. Павел в этом послании пытается объяснить братьям и сестрам ошибку их состояния, их печальное младенческое состояние и поднять их к духовным высотам. И показывает, он поднимает вопросы, где у них сразу пошли проблемы. Одна из проблем – это негативное отношение к служителям. 4 глава, пожалуйста, с 1 стиха. «Каждый из вас должен разуметь нас, как служителей Христовых». Так написано. Итак, разделение привело к младенческому состоянию греховному, к плотскому, к младенческому. Это выливается в то, что служители для меня никто. Кто вы такие? Нашли здесь грамотный? Дальше во что это выливается? 5 глава говорит о том, что вот это состояние младенческое привело к тому, что в среде церкви Коринфской появился такой грех, который даже в мире не делают. Не так ли? Павел прямо об этом пишет. Это последствия младенческого состояния. Делают грехи, которые ужасно просто, простите, как это можно? Мир до такого не додумался, до чего додумались верующие. Это второе, то, что яркие моменты, которые хочется выделить. Третье. Мы видим в 6 главе, что пошли к тому, что стали судиться у неверных. Не так ли? Зачем вы идете судиться к неверным? Павел прямо об этом говорит. Повлияло на отношения, мы не можем разобраться. О какой духовности идет речь? Тут бы духовные решили вопросы. Какие духовные, когда они плотские? Они земные вопросы не могут решить. Зачем вам идти в суд? Зачем идти в суд, когда есть духовное? Обратитесь, пожалуйста. Зачем идти судиться у неверных? Это третье последствие негативного состояния, к которому приводит разделение. Дальше что мы видим? Семейные проблемы. 7 глава посвящена этому. Сколько мы сегодня спорим, разводиться, не разводиться, есть ли право, нет ли права, можно или нельзя, а вдруг он такой страшный, он прибьет меня, если буду жить с ним. У нас масса вопросов. Плотское состояние приводит к тому, что мы в этих элементарных вопросах не можем разобраться. Оно приводит к семейным трагедиям. Обратите внимание, дальше. Оно приводит к тому, что трудно разобраться, что является чистым, а что является нечистым. Глава 8. Об идоложертвенных яствах нет нужды писать к вам. Вы хорошо знаете, и прямо Павел говорит. Дошло до того, что верующие люди не могут отличить чистое от нечистого. Будьте внимательны, это последствия разделения, последствия плотского состояния младенческого. Далее мы видим, что вот первая причина разделения приводит к неправильному отношению к Ветхому Завету. И Павел убеждает, и глава 10 посвящается этому вопросу. Священное Писание, правильное отношение к нему – это образы для нас. Далее мы видим, что последствия разделения плотского состояния приводят к неправильному пониманию вечери Господней. Павел целую практически главу, 11-ю, посвящает, как должна проходить вечеря Господня, не так ли? Мы сегодня читаем как руководство для нас в том, чтобы повиноваться Писанию. Это не все. Плотское состояние привело к тому, что стали возникать непонимания относительно даров. Один хвалится перед другим. У меня есть, у тебя нету этого дара. 12 глава посвящена именно этому вопросу. Далее Павел поднимает вопрос любви. О чем вы говорите? Там любви-то у вас нет. Далее, очень серьезный момент, Павел более конкретно сосредотачивает внимание уже не на общих дарах, а на двух дарах, пророчество и язык. И объясняет их, вы по уму-то будьте взрослыми. На злое будьте младенцы, по уму-то будьте совершеннолетние. И он много-много им объясняет, что такое дар языка, как он должен проявляться. Это не все. Неправильное отношение сформировалось и о воскресении Христа. Надо прямо сказать, вы посмотрите на тон послания 15, на тон 15 главы. Явно видно, что верующие в Коринфе уже перестали верить, что будет воскресение. Посмотрите, Павел говорит, если Христос не воскрес, обратите внимание, тон какой. Они уже стали в этом сомневаться. Друзья, это общие проблемы, к которым привело плотское состояние. И именно в Коринфской церкви возникла проблема с пророчеством и с дарами. Простите, и с даром языка. Именно, ни в какой другой церкви. Три книги Нового Завета упоминают дары Духа Святого. Но только в одной церкви серьезная проблема возникла. И она возникла, как мы с вами видим из Писания, только потому, что причина была разделение. Если есть разделение, какой общности во Христе идет речь? И Павел, для того, чтобы дать людям какой-то выход из этого тупикового состояния, он предлагает им только один путь, только один. Другого быть не может. Это Христос распятый. Знаменитый текст, который славяне и христиане очень часто помещают впереди на фронте своих домов молитвы, а мы проповедуем Христа распятого. Это здесь, в этом послании к Коринфянам, в первой главе, стих 23. И Павел им говорит, послушайте, ведь подумайте о Христе. Подумайте о Христе. Давайте представим себе такую картину. Интересно, вот распятие Христа было на горе. Какой-то символ здесь для нас тоже есть. Гора. Вокруг горы, мы прекрасно понимаем, у горы вершина, она занимает маленькую территорию, маленькую площадь. А подошва горы занимает большую. Можно предположить себе, что когда люди находятся вокруг подошвы горы, внизу, у подножья, по-разному называют, то они далеки друг от друга и от Христа. Если один на этой, другой на той стороне. Чем ближе они приближаются ко Христу, поднимаются на гору Голгофы, тем ближе они приближаются друг к другу. И когда они смотрят на Христа распятого, вот тогда уместно задать вопрос. Смотря на распятие Христа, вы будете делиться, друзья? Вы будете не почитать служителей? Вы будете разводиться? Вы будете грешить грехами, которых в мире даже нет? Вы будете. Понимаете? Павел предлагает, здесь выражение панацея, это единственное правильное лекарство от всех этих серьезных проблем, а самая главная проблема – от разделений. От разделений. И Павел на это обращает особое внимание. Итак, это общее представление о Коринфской церкви, о том положении, печальном положении, в котором находилась эта церковь. К большому сожалению, сегодня действительно, всякий раз, надо это помнить, что когда мы стоим на позиции разделения, у нас есть все предпосылки повторить те же самые ошибки, которые делала Коринфская церковь, те же самые. Если мы не члены друг для друга, мне все равно, я спокойно причиню боль брату моему. Я спокойно наговорю на него. Я спокойно приносчиком буду. Я спокойно лжесвидетелем буду. Если я в теле Христовом, я никогда этого делать не буду. Как я могу говорить худое о брате, если я его называю братом? За него Христос умер. Как я могу это сделать? Как я могу подкапываться под него? Как я могу это сделать? Если я подкапываюсь, я не член тела Христова. Я по-другому не могу понимать. Итак, очень важный момент, если мы говорим конкретно о, сосредоточимся у нас оставшееся время, на даре пророчества и на даре языка. Очень важный момент. Прежде всего, сегодня, безусловно, мы понимаем, мы держим в руках русскую Библию. Брат читал из украинской Библии. Кто-то читает молдавскую, румынскую, белорусскую, немецкую, английскую. Мы прекрасно понимаем, что Библия на разных языках, так? И мы иногда сравним, говорим, братья, вот смотрите, а вот в корейской так, мы говорим иногда, он точнее переводит. Может быть так, может быть нет, не нам судить, все-таки нам надо знать язык оригинала, чтобы говорить, какой текст правильно переведен, обратите внимание. Священное Писание не писалось ни на украинском, ни на молдавском, ни на русском. Новый Завет был написан на греческом языке. Поэтому сегодня очень важное внимание исследователя Библии приковано к языку оригинала. Если слово правильно переведено, только тогда оно может быть правильно понято. Вот иногда приходится действительно, как вот Христос говорит, ни одна черта, ни одна иота не прекратится. Она будет действовать до тех пор, пока не исполнится все. Так написано. Это маленькие знаки всего лишь навсего. В истории христианской церкви было разделение из-за чего? Из-за одной буквы. Одна буква. Выражение «homousios», что переводится единородный, Христос единородный, а второе, homo и usius, одна йота добавляется, что переводится единосущный. То есть Христос это единственный сын у Бога или он по природе Бог, обратите внимание. Одна буковка только вставлена, слово, смысл меняется. Произошло разделение из одной буквы в христианстве. Я на это обращаю внимание, чтобы мы понимали, насколько сегодня мы должны быть особенно внимательны к тому, чтобы не исказить того, что заложено авторами Нового Завета. Не того, что мы туда пытаемся вложить. Если мы туда вкладываем что-то свое, мы хорошо знаем, о чем говорит книга Откровения. Чем все это для нас закончится, если кто приложит что. Это серьезное предостережение. Поэтому, когда мы обращаем внимание на вот слова, которые авторы Нового Завета употребляют относительно дара языка, то выражение для вас слова «глоссали» или «глоссолали» сегодня известно, да? Это чисто греческое слово «глосса», которое имеет только два значения. Только два значения. Первое – это орган тела, язык, или в английском это «tongue». И второе – наречие, диалект. То есть язык, понятный человеческому уму. Иностранный язык. Только два значения. Никогда в Священном Писании больше исследователи Библии просматривают это, простите за нескромность, я изучал греческий язык, для меня это благословение, что могу работать с этим. Я проверял все эти тексты, и исключительно везде одно и то же слово. Одно и то же слово во всех текстах одно и то же слово. Что означает, что язык это всегда либо орган тела, Иаков пишет, язык, да, занимает мало. Вот то же самое слово стоит, то же самое глосса. И когда речь идет о даре Духа Святого, или о том, что кто-то говорит на языке, всегда одно и то же слово. Это наречие, диалект. То есть, всегда говорят, что это иностранный язык. Об этом Писание прямо говорит, когда был день Пятидесятницы, то апостолы говорили на языках, и люди понимали, что они говорят. Понимали, без всякого переводчика. Употребляется слово «они говорили на языке». Я знаю, что сегодня идет очень серьезное рассуждение, я бы не хотел на это много обращать внимание, слово «иные», «новые», «незнакомые», «ангельские», «незреченные», «разные». Мы некоторых вопросов сегодня коснемся. Все эти детали, они еще раз подтверждают, когда мы изучаем язык оригинала, что речь идет о человеческих языках. О человеческих языках. Ну, подробно некоторые вопросы я хотел бы рассмотреть. Итак, слово «глосса» всегда в Священном Писании имеет только два значения. Только два значения. Выражение говорить на языке, всегда, всегда означает говорить на понятном языке. Исследователи Библии, я беру цитату очень серьезную, исследователи Библии, исследователи текста Библии, говорят, что никогда, ни в Новом Завете, ни в Ветхом Завете, ни во внебиблейских источниках, то есть в христианской литературе, не встречается значение, когда говорится «глоссолалейн» или «говорит на непонятном языке», никогда это не применяется к говорению на непонятном языке. Никогда. На этом стоят исследователи Библии, исследователи языка Библии. Никогда слово «говорить на языке» не употребляется ни в Ветхом, ни в Новом Завете, ни в христианской литературе в значении «говорить на непонятном языке», на непонятном для ума. Никогда. Это однозначное утверждение, о котором приходят исследователи Библии. Это всегда конкретный разговорный язык. Момент, некоторые моменты, слово вот, «иной», разный язык, то, что употребляется и в Коринфянам, слово «иной» происходит от слова «гены». Для вас знакомо? Гены. Генетика отсюда, да? «Генос», греческое слово, это «народ». Это «народ». То есть говорить на ином языке, это говорить на языке народа. Разный язык, слово незнакомый в послании к Коринфянам. Друзья, вы обратите внимание, если вы уважаете Писание, то очень часто, вот хорошие издания Библии говорят, много слов в Библии написано курсивом. Этих слов нет в оригинале, но они вставлены для того, чтобы помочь иметь смысл. Так вот, слово незнакомый в послании к Коринфянам, его нет в оригинале. Стоит слово «говорить на языке», «говорить на человеческом языке». Я бы не хотел другие моменты рассматривать, все-таки, ну, еще один момент, когда Писание говорит уже о толкователе, если нет толкователя, употребляется слово «диерминео», которое переводится всегда как «переводчик», не толкователь, обратите внимание. Это всегда переводчик, то есть он переводит с одного языка на другой. В другом значении не употребляет Павел это слово. Для толкователя есть другой, scribes, другие там слова. Это всегда переводчик, и никак по-другому. Далее. Очень важно отметить, что важный момент, какое положение дара языка среди других даров. Друзья мои, опять, я думаю, что, ну, позвольте пока не делать никакого размышления, предложить вам мысль. Мы приехали в Америку. Если мы носители русского языка, украинского языка, немножко вспомните грамматику школы. Кто-то один, два, три класса закончил, десять, неважно, вы общее представление имеете. Есть, скажем, предложение, правила построения слов предложения, правда? В английском языке вы никогда не сможете поставить сказуемое перед подлежащим, не так ли? Смысл совершенно другой будет. Мы же считаемся с этим, говорите, вы неправильно слова распространяете, ставите, не так ли? Вот когда писался Новый Завет, это у языка тоже были свои правила. Так вот, это известно сегодня, это общеизвестная истина, о которой говорят исследователи древних языков, что слова в греческом предложении располагались в логическом порядке. То есть, главное слово было впереди, а менее значимое в конце. Друзья, эта мысль понятна вам? Главное слово всегда было впереди, а менее значимое в конце. Павел два раза перечисляет дары, где упоминается дар языка. Дар языка всегда на последнем месте. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Я не могу ничего по-другому сказать. Это истина, с которой я должен согласиться. Павел помещает дар языка почему-то. Или он не был духом один. Он помещает его на последнее место. Это важно отметить. Это очень важное примечание, которое мы видим при исследовании Писания. Важный момент, Писание говорит о назначении даров Духа Святого. 1 Коринфянам 14, 12, что это назидание церкви. Слово «назидание» – одно и то же слово, вот интересно, почему, ну, трудно сказать, это особенность языка. Слово, которое переводится как «домостроительство», «ойкодомео», «ойкос», «дом», «домео», «строить», «ойкодомео», «строить» и «назидать». Одно и то же слово. Когда Писание говорит о том, что дары для назидания церкви, это выражение всегда используется для значения. Люди понимают и устраиваются в церковь. Слово «созидание», понимаете, дом строить. Люди понимают и устраиваются. Никогда слово «назидание», если я не понимаю, о чем говорится, как я могу как-то проявить себя, понимаете, да? Я не понимаю, что я делаю. Я не понимаю, что я говорю. Далее. Писание прямо говорит о том, что в Писании мы явно видим, что Бог никогда, ни сам, ни через ангелов не говорил с людьми на языке, которого они не понимают. Не так ли? Приходит ангел Гавриил к Деве Марии. На каком языке говорит? Ну, можно предполагать, что на арамейском, потому что чисто еврейский язык, он был мертвый в то время, на нем говорили только на богослужении. Это литургический был язык. А люди в Палестине говорили на арамейском. Павел говорит, я более всех вас... Что дальше написано? Говорю языками. Как можно отличить один язык от другого, если я не понимаю? Вы понимаете, да, о чем идет речь? Павел говорит, я более всех вас говорю языками. Он умел один язык отличить от другого. Это были чисто человеческие языки. Как римский гражданин, он должен был знать латинский язык, язык государства, государственный язык. Как философ, он был философом. Он обязан был знать греческий язык, язык мудрости. Как правоверный еврей, он обязан был знать иврит. И как житель Палестины, он обязан был знать арамейский. Как минимум четыре языка Павел знал. Он должен был просто знать в силу своего положения. И помните, в Деяниях апостолов мы читаем интересный текст, вот я же, спросите, не помню точно, или это конец 21, начало 22, или конец 22, начало 23 главы Деяния апостолов. Когда Павла схватили и повели в крепость, он увидел, что очень много евреев там, и Писание говорит, он начал говорить с ними на еврейском языке так. Написано. Значит, с одного языка на другой перешел. Сначала на одном языке говорил, потом на другом языке стал говорить. Итак, язык, мы явно видим, что и Писание прямо говорит об этом, показывает нам, что это всегда понятный уму язык. На некоторые моменты мы обратим внимание. Если говорить о даре пророчества, очень важная деталь. 1 Коринфянам 14, 29. В русской Библии написано «прочие пусть рассуждают». Я бы попросил вас, чтобы вы проверили румынский, молдавский, украинский, английский, немецкий. Какие языки вы знаете? Удивительно, но в этом случае уже явно будет расхождение. По-разному переводят. Значение языка оригинала следующее. Это дар развлечения пророков. Очень важный момент, что Писание вот выделяет два дара, которые один дублирует другой. Дар языка, его дублирует переводчик, не толкователь, переводчик с одного языка на другой. Дар пророчества дублирует дар распознания пророчества. То есть, это Божье пророчество или нет, будьте внимательны. Павел, Иоанн прямо говорит, различайте духов, от Бога ли они. Это важный момент. Итак, когда Писание говорит, прочие пусть рассуждают, прочие пусть оценивают, насколько здравое пророчество, сказал пророк. Вот какое значение там вкладывается в это слово. Не просто рассуждают, вот он, ну, он хорошо сказал, рассуждают, дают оценку ему. Это слово эволюируют, оценку дают тому, что он говорит. Еще на некоторый момент обратите внимание, я думаю, все, будем молиться. Некоторые тексты, о которых сегодня Писание прямо говорит, в Писании, во-первых, поднимается вопрос, а что это, не является ли это ангельским языком, не является ли это даром неизреченным. Я на эти моменты хочу обратить внимание. Итак, есть предложение, есть мнение такое, что это ангельский язык. Так ли это? Язык, как дар Духа Святого, это ангельский язык. Так ли это? Хочу предложить некоторые мысли. Всегда ангелы обращались, вновь повторяю мысль, обращались на каком языке к людям? На понятном языке. Это первое. Всегда ангелы обращались к людям на языке, который они понимают. Даже ослица Валаама не Иа говорила, что присуще ей по природе, а говорила на языке, который Валаам хорошо понимает. Не так ли? Вот это действие дара Духа Божьего. Вот это действие Бога. Напрямую. Греческое слово, вот на это хочу обратить внимание, греческое слово «арета», вот неизреченные, да, два раза встречается в Библии, два раза. Но это, прошу прощения, одно слово, это в русской Библии это одно слово. На языке оригинала это разные слова. Я хочу на это обратить внимание. Первое упоминание, где мы встречаем, это 1 Коринфянам, 12 глава, 4 стих. Павел пишет, я знаю человека, только не знаю в теле или вне тела, который был восхищен до третьего неба и слышал, обратите внимание, неизреченные слова. Я думаю, что вы очень хорошо, в этом тексте употребляется слово, которое переводится «невозможно произнести». Я предполагаю, что это Павел был, я не утверждаю, Павел был восхищен до третьего неба, не утверждаю это предположение. Но факт, человек может слышать реальную ангельскую речь, тот язык, на котором они там разговаривают, но он не может воспроизвести. Одно слово, и все ставить на свои места. На ангельском языке человек не может говорить. Вот это слово неизреченное. На ангельском языке человек не может говорить. Когда Павел пишет послание Коринфянам, 13 глава, и говорит так, если я говорю языками человеческими, ангельскими. Опять, друзья, вы обратите внимание на переводы, на другие, и вы явно увидите. Следующее. Точное значение вот с языка оригинала звучит так. Если бы я даже говорил языками человеческими, ангельскими. Будьте внимательны. Это не значит, что он говорит. Он говорит, если бы я даже говорил ангельским языком. Но он себе не противоречит, он говорит, человек не может понимать, не может говорить ангельским языком. Услышать может, а понять не может. Это важный момент. Второй раз, где употребляется это слово неизреченное, это Римлян, 8 глава, стих 26, где Павел говорит, мы не знаем, о чем молиться, как правильно, как должно. Так написано. Мы не знаем. Павел ведет речь о молитве. И дальше говорит, почему мы не знаем? Потому что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Слово «неизреченный» совершенно другое здесь упоминается, употребляется. Оно означает следующее. Я не могу составить правильно, но могу воспроизвести. Я не могу написать песню, но я могу спеть. Я не могу написать стихотворение, но я могу его рассказать. Понимаете, о чем идет речь? Я не могу правильно молитву составить. Это правильный подход к молитве. Молитва приходит от Духа Божьего. Писание нигде не знает практики молитвы к Духу Святому. Писание определяет для нас прямую, простую формулу обращения к Богу в молитве. «Отче, прошу Тебя во имя Сына Твоего, А эта молитва приходит от Духа Святого. Вся Троица принимает участие в нашей молитве. Христос прямо говорил, кого просить надо? Отца. Как просить? В мое имя. Правильная молитва. Я не могу изректи, вот сам не могу составить эту молитву. Она приходит от Духа Божьего. Вот какое значение Римлянам 8:26. Я не могу правильно, вы не знаете, как правильно молиться, Павел говорит. Потому что эта молитва приходит от Духа Святого. Воздыхания неизречены. Вы составить правильно молитву не можете. Потому что она от Духа приходит. Но произнести ее можете. Несколько моментов мы с вами будем завершать. Я понимаю, что время торопит. Понятие дара языка, непонятный уму, оно не библейское. Ум, дар языка, непонятный уму, это не библейское. Обратите внимание, вот ссылается на выражение, я хочу на это обратить внимание, что когда я молюсь или говорю, то дух мой молится, ум остается без плода. Мои друзья, любите Библию. В Библии не сказано, что ум ничего не понимает. Не сказано, обратите внимание. Писание говорит, ум без плода. Что такое плод? Что такое плод? Это конечный результат. Плод дел, пожалуйста. Праведник вкусит от чего? От плода дел. Плод духа. Знакомо слово? Это конкретное проявление. Это конечный результат. Как, в чем он проявляется? Нигде не сказано, что ум, дар языка, или язык, который дает Дух Божий, он непонятен уму. Ум остается без плода. Я хочу эту истину проиллюстрировать тремя библейскими примерами. Приходит ангел Гавриил к Деве Марии и говорит ей, Мария, ты родишь младенца. Я очень коротко говорю. Помните эту историю. Скажите, она поняла, кто пришел? Поняла. Она поняла, что сказал ангел? Простите, поняла. Но она не поняла, как это будет. Не так ли? Она говорит, как это будет? Вопрос «как?» говорит о том, что как воплощаться будет, я не знаю. Что сказал ангел? Она знала, что она будет матерью младенца. Но как это будет, она не знала. Ум не принес плод. Когда ангел ей объяснил, она говорит, «Сия раба, да будет не по слову твоему». И ангел отошел. Ум принес плод. Первый текст. Второй. Петр омывает, простите, Иисус омывает ноги ученикам. У нас была проповедь, вы помните. Подходит к Петру и говорит, «Я должен тебя ноги мыть». Он говорит, «Не будешь омывать». Христос говорит, что я сейчас делаю, ты этого не понимаешь. Обрати внимание, ум-то видит, что делает Христос, правда, да? Петр понимал, что Христос выполняет работу раба, но почему он это делает, он этого не понимал. И Христос не пытался ему здесь объяснить, он одно говорит, то, что я делаю сейчас, ты этого не поймешь, а поймешь после. Как вы думаете, я понимаю, что это может быть риторический вопрос, как вы думаете, Петр понял, что сделал Христос? Пришло время, он понял. Я думаю, это понятие явно выражается в его послании, первом послании Петра, 5 глава стих 1. «Пастыри ваших умоляю я, как сопастырь и сослужитель, пасите Божье стадо». Помните, да? Вот он здесь понял, как надо трудиться, как надо служить, как Христос, так и вы. И третий текст, тот же самый Петр, проголодался, находится в доме тезки своего, Симона Кожевника при море. И пока там готовили кушать, он был на крыше дома, ну, по обычаю жизни, по быту людей того времени в Палестине. Вдруг опускается сосуд с нечистыми животными. Помните эту историю Деяния апостолов? Скажите, Петр понимал, откуда это сосуд? Он же не из земли, не из ада поднимался, правда? Он опускался с неба, Петр понимал, что это от Господа. И он прямо говорит, он не сказал, сатана, отойди от меня. Он говорит, Господи, так? То есть он понимает, что это от Господа идет. И он четко, глаза его видят, а ум работает, ум не отключился. Он, как правоверный иудей, он ходил в синагогу, он знал, что это чистое, а это нечистое. И он говорит, я никогда ничего нечистого не ел, не так ли это было? Он явно понимал, ум его, как, Господи, чего ты, грубо говоря, меня искушаешь этим? Ну, если так, можно употребить это выражение. И когда Господь ему объяснил, что я очистил, того не почитай нечистым, а теперь иди, люди ждут тебя. Ум принес плод? Принес. А когда он впервые с этим соприкоснулся, то он не понимал этого. Когда молитва от Духа приходит, она понятна уму. Но нам трудно, вот здесь как раз-таки ум не приносит плод в том смысле, что, Господи, я не могу эту молитву составить. Она действительно трогательная, она сердечная. Она, Господи, ты действительно работаешь во мне. Дивные дела твои, Господи. Ум не приносит плод. И на первых порах Павел пишет, буду молиться как? Духом, но буду молиться и... Обратите внимание, ум не отключается. Это правильный подход. Да, молитва должна от Духа и в Духе, но не при отключенном состоянии ума. Итак, Писание явно указывает на дар языка как понятный уму. Слово «язык», иной язык, незнакомый, разный, всегда указывает на иностранный язык. Друзья мои, проблема Коринфской церкви была связана с разделением. И она принесла негативные плоды. И об этом нам стоит думать. Стоит думать, сегодня мы просмотрели, провели библейский анализ. Где-то он немножко углубленный. Где-то немножко углубленный, я понимаю, может, как сложно было некоторые моменты принимать. Друзья, я искренне хотел бы, чтобы мы понимали, что основой нашей веры является Писание. И что только то, что находится в Писании, может быть авторитетом для нас. Я бы хотел, чтобы мы поняли одну простую вещь. Павел через этот вопрос, когда он рассматривал дар пророчества языка, именно с этим была проблема. Не с даром апостольства, не с даром учительства, не с даром пастырства, другие дары, да? Не с даром вспоможения. В Коринфской церкви была проблема с дарами и с пророчествами. Это самый больной вопрос. Это признак духовного слабого состояния, младенчества, плотского состояния. И Павел им говорит, поднимайтесь выше. Поднимайтесь выше, Христос распятый. Почему вы начинаете кичиться? У меня это дар, у тебя этого нет. Ведь во Христе, ведь что ты имеешь? Это твое? Это не твое. Ты это от Господа получил, если получил. Он призывает нас обратить внимание на Христа распятого. И говорит слово о кресте для погибающих. Юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Он обращает внимание на Голгофу. Там спасение наше. Христос спасение наше. Христос глава церкви. И никто другой. Мы затронули ряд, конечно, больше теоретических вопросов, но считаю необходимым, и тем более выполняя просьбу, пожелание, думаю, что это правильно, вот и далее нам пребывать в учении апостольском, анализировать Священное Писание, чтобы для самих себя определяться, во что же мы верим. Во что мы верим? Материал, который был предложен вам, достаточно часто предлагался, много вопросов предо мной стояло, достаточно часто предлагался в разных учебных заведениях в странах бывшего Союза. С братьями со многими встречались, с теми, кто исповедует другие взгляды. Преподавать у них приходилось, говорить об этом. Я благодарен Богу за то, что после бесед, которые мы проводили именно вот среди сторонников взгляда, вот другой взгляд на крещение Духа Святым, очень рад, что после этих бесед имели сердечные беседы, приглашение посетить церкви, посетить учебные заведения, чтобы просто действительно говорить о Священном Писании в таком виде, в котором оно есть. Благослови нас Господь, друзья, подумать об этом и обратить свое внимание не на то, что сегодня нас уничтожает, разделяет, не хвалиться друг перед другом. Павел обращает наше внимание на Голгофу, на Христа распятого. Не к лицу нам спорить, доказывать, возмущаться, превозноситься друг перед другом, когда пред нами Христос распятый. Пусть Он будет для нас спасением. Пусть перед Ним наши сердца, души преклоняются. Пусть Ему звучит слава. И пусть тело Его, Церковь, созидается. Во славу Его и для радости и назидания нашего. Аминь. Помолимся.